раз мне задали вопрос, я не успел ответить просто на него. Вопрос хороший, естественный. Раз Архимед считал площади, объемы, то, наверное, ему хорошо бы знать число пи и использовать его, как он его оценивал. Но я просто элементарно забыл об этом сказать. Действительно очень интересно по той простой причине, что очень здорово он его оценивал, очень просто оценивал. Он говорил, что он получил, что пи заключается в интервале от 3,1 до 3,10,71. Очень узкий диапазон, чувствуете? Оценка прекрасная. От 3,1 до 3,10,71. Ну вот это я просто упустил из виду, когда вам рассказывал. Забыл об этом сказать. И хорошо, что мне задали этот вопрос. Еще был вопрос по поводу того, что непонятно, как вот эти щитоносцы могли сжечь корабль, если как они располагались на кораблях, на берегу и так далее. Они вообще компактно располагались на берегу, компактно. Значит, поэтому очень мобильно можно было регулировать фокус этой параболы. Поэтому никаких особых проблем не возникало. Так, ну ладно, про Архимеда можно было действительно говорить очень много, и я действительно много читал. Удивительно, но по Архимеду действительно достаточно большая литература. А вот последующему человеку, о котором вот я сейчас скажу несколько слов, Аполлонию, по существу ничего не известно. Ну, известно, что он, как и почти все другие великие ученые, жил и работал в Александрии, в Пергаме тоже. Вот был. Он знаменит чем? Он знаменит своим совершенно фундаментальным трудом по коническим сечениям. Значит, дело в том, что он написал 8 книг «Конические сечения». Далеко не все, что он написал, дошло до нас, но тем не менее, в общем, все, чем по существу все, что нам сейчас известно по коническим сечениям, получил Аполлоний. Но учтите, замечательная вещь. Никаких систем координат, никаких уравнений в те времена он писать не мог. И тем не менее, он пересекал плоскостями под различными углами конусы и показал, и ввел понятие и определение. Не только, ну, круг был до него известен, а, скажем, эллипс, гипербола, парабола, эти слова принадлежат Аполлонию. Он получил 387 теорем о конических сечениях с доказательствами. В общем, еще прошло 1500 лет, прежде чем люди начали осознавать, какое же богатейшее наследство оставил Аполлоний. И многие великие ученые значительную часть своих научных трудов и своей научной жизни посвятили изучению того, что сделал Аполлоний, и, может быть, адаптации его к современному языку, к современным понятиям, к современным представлениям. А потом эти результаты были получены уже на языке аналитической геометрии с помощью современного математического аппарата. Итак, это то, что я хотел сказать об Аполлонии. Значит, вы заметили, я обратил ваше внимание, что уже о жизни Аполлония и датах его жизни практически ничего не известно. Все дело в том, что цивилизация в это время резко шла на спад, господство Рима ни к чему хорошему не привело. Сам, кстати, Рим не выдвинул ни одного известного ученого вообще в какой бы то ни было области. Значит, это то, что осталось, осколки, так сказать, вот греческого влияния, только вот это вот и можно было вспомнить. Значит, ну, поэтому, если вот я сейчас должен упомянуть, естественно, Герона, теперь уже не Герона царя, а математика Герона, то о его жизни и смерти тоже ведь ничего не известно, причем историки расходятся всего-навсего в 400 лет по времени его рождения. Значит, ну, дело в том, что вот принято считать, что о затмении Луны его работа о затмении Луны, по-видимому, не просто так написано, а по-видимому по результатам наблюдения. А ученые высчитали, что это затмение было в 62 году до нашей эры. Ну так что, скорее всего, все-таки Герон жил тогда. По его трудам можно понять, что он по существу был учителем. учителем, который преподавал, много чего преподавал в то время, значит, арифметику, геометрию, значит, астрономию, механику. Больше того, у Герона есть прозвище даже, Герон-механик. Вот, он, известно две его больших работы, метрика и еще работа геометрия. Значит, что он излагал, метрика в трех книгах была. Вы видите, вообще, вот в те времена обилием страниц все труды отличались. По той простой причине, что ведь не было удобной математической символики, привычной нам математической символики. И поэтому приходилось излагать все достаточно риторически и описательно, так сказать. Поэтому приходилось затрачивать много слов. Вот, значит, чему посвящены, скажем, эта метрика, а потом и геометрия. Геометрия – это то же самое примерно, что и метрика, книжка, только написана более простым и доступным языком. Без каких-либо там доказательств, а просто излагались факты, а в метрике излагались утверждения с доказательствами. Значит, они посвящены вот тем вещам, которыми, собственно, он и занимался, о которых я уже и сказал. Значит, там правила для точного и приближенного вычисления площадей и объемов. Собственно, там излагается и знаменитая формула Герона для площади треугольника, которая доказана достаточно изящно и достаточно просто для того времени. Значит, там правила численного решения квадратных уравнений. Даются правила извлечения квадратного и кубического корня. Затем даются рецепты, которые полезны в практической жизни. Ну, скажем, рецепты или правила землемерия или геодезии. Он изобрел, можно сказать, первый теодолит. Кроме того, значит, ему принадлежит и он изобретал такие вещи, как метательные аппараты, значит, для защиты от нападения. Значит, затем приписывают ему замечательную вещь, которая очень поразила современников. Значит, вот в храме, врата храма открывались, как только зажигался огонь в алтаре. Вот как он сумел сделать, это никому не известно теперь, по крайней мере, но сделал. И, конечно, произвел на современников этим самым очень большое впечатление. Вот. Так же, как Фалес поражал египтян тем, что умел по тени пирамиды вычислять ее высоту. Правда, они проверить не могли, но тем не менее. Так, ну что дальше скажу. Если в хронологическом порядке говорить, то из выдающихся достижений, действительно выдающихся достижений, я бы отметил Птолемея, великого Птолемея, из династии Птолемеев, которая царствовала 300 лет, вот из последней Птолемея, он, так сказать, был замечательный ученый, астроном, я о нем уже говорил, что ему принадлежит замечательная гелиоцентрическая модель построения Вселенной. Вот. И в связи с этим, кстати, ему пришлось заниматься началами тригонометрии. И он составил астрономические таблицы Хорд, то есть по существу синусов, с шагом в 30 минут от 0 до 180 градусов. Вот до этого такого рода вещи были неизвестны. Вот. Следующее, о ком я хочу сказать, уже приближаясь, так сказать, к закату совершенно математического царства Древней Греции, это Диофант. О его жизни тоже ничего не известно. Но известно только, жил он, по-видимому, в начале 3 века нашей эры, опять же, в Александрии, конечно же. Вот. И что я скажу, что, ну, имя Диофант как-то сразу ассоциируется с диофантовыми уравнениями. Значит, о чем идет речь? он решал, и у него, по крайней мере, найдено 189 видов неопределенных уравнений. Что понимается под неопределенными уравнениями или системами уравнений, но когда неизвестных больше, чем уравнений, скажем так. И то есть неоднозначное решение. Но он всегда отыскивал только одно и положительное рациональное решение. Только так. У него появилась своя система обозначений впервые. Значит, причем это уже не привязано к геометрии, вот что очень важно. Ведь до сих пор, значит, вот все было на геометрическом языке, а у него это не привязано к геометрии, и он рассуждает алгебраически, вводит свои обозначения. Когда он пишет уравнение, у него сначала пишется неизвестное, а потом коэффициент. Нам с вами это непривычно. Затем ему приходилось невероятно сложно, потому что для неизвестного у него всегда было единственное обозначение, а если неизвестных несколько, то значит он исхитрялся уже как мог, чтобы можно было сообразить, что это не одно неизвестное, а несколько. Вот это, причем специального рецепта у него для этого не было, поэтому значит вот приходилось проявлять чудеса изворотливости. Но он сумел ввести обозначение специальное для x, так сказать, для неизвестного. Для неизвестного в первой, второй, в третьей, в четвертой, в пятой и в шестой степенях. Значит, вот это такие вот вещи. Для специальное обозначение для обратной величины, для единицы, деленной на х у него было. Он знал, и вы сейчас скажете, кто этого не знает, что а квадрат минус b квадрат, есть а плюс b на а минус b. Вот для нас это не фокус, а для тех времен это, значит, было замечательно. Это был результат. Значит, он знал, что, в общем, тройки пифагоровых чисел, взаимно, значит, тройки пифагоровых чисел можно получать, если взять взаимно простые m и n, так, чтобы m было больше n и больше нуля, и тогда в качестве x брать m квадрат минус n квадрат, в качестве y 2mn, а z будет m квадрат плюс n квадрат. Восприняли или надо записать? Значит, x это m квадрат минус n квадрат, y это 2mn, z m квадрат плюс n квадрат. M должно быть больше n, больше нуля и взаимно простые. Тогда получится тройка пифагоровых чисел. Вот это знал Диофант. Конечно, почему у него 189 видов неопределенных уравнений? Потому что он каждое решал заново. У него не было общих приемов решения уравнений. Вот и получаются труды большие. Кстати сказать, в общем виде решение исследования диофантовых уравнений, ну скажем, второго порядка, то есть ax квадрат плюс bxy, плюс cy квадрат, плюс dx, плюс ey, плюс f равно нулю, ну то есть когда x в квадрате, y в квадрате, произведение и так далее. Они исследованы только к концу 19 столетия. Начинали эти исследования всерьез, это, конечно, еще великие ученые более давних времен, это и Ферма, Баше, Валис, Эйлер, Лагранж, Гаусс, но завершено, ну вот по существу, это где-то к концу 19 века более-менее серьезно завершилось исследование вот этих диофантовых уравнений. Ну, собственно, пример, а некоторые, извините, совсем, в общем, можно сказать, на днях, насчет теоремы Ферма. X степень n плюс y степень n равно z степень n, типичное неопределенное уравнение. В целых числах, что при n больше или равном 3 не имеет решений, так сказать, это, мягко выражаясь, сотни лет будоражило умы людей и не давало покоя. Я вспоминаю свои студенческие годы на мехмате, постоянно, когда мы ходим, так, студенты ходим по коридору, какой-нибудь с горящими глазами бежит, хватает за фалды и говорит, вот я доказал теорему Ферма, посмотрите, правильно ли я это сделал. Приезжал откуда-нибудь из Матаракани, значит, очередной раз с очередным доказательством теоремы Ферма. Самое интересное была остроумная доказательство, насколько я помню, в те времена было прислано телеграмма из Одессы, конечно, оттуда. Значит, x в степени n плюс y в степени n равно z в степени n. Значит, перенесите z в степени n в левую часть подробности письма. Вот. Значит, остальное уже детали, собственно, все там, ерунда. Вот, это, ну, что сказать, значит, вот после, собственно, греков-то уже и нету великих. В Александрии в 412 году официально указом была запрещена деятельность группы математиков. Вернее так, не, нет, не в 412 году было хуже, был по существу погром. И, значит, их руководитель, женщина Гипатия, была растерзана фанатиками, так сказать. Причем христианскими фанатиками. Вот так. А в 529 году уже был указ о запрещении деятельности математиков как вредной деятельности. Может, оно и правильно, не знаю. Итак, значит, вот что произошло. Ну и все. И на протяжении потом многих столетий в Европе стало грустно. Помните, я говорил, что в 735 году, так сказать, монах Беда Достопочтенный, так сказать, и вообще вот примерно в 700 каких-то годах был единственным в Европе, который знал четыре действия арифметики. Вот, и на пальцах мог представлять различные числа, в том числе очень большие, но он был один такой на всю Европу. И, в общем, постепенно центр цивилизации перемещался из Европы, ну, как мы сейчас называем Среднюю Азию. Тогда такого понятия не было. Чему-то у нас часто пишут Узбекистан. Какой Узбекистан в IX веке? Никакого Узбекистана, Таджикистана не было в те времена. Были халифаты, арабский халифат. Вот что такое было. Ну, замечательно. Значит, и о ком же мы можем сказать в первую очередь? Ну, так сказать, ладно, пусть будет это Средняя Азия. Мохаммед ибн Муса аль-Хорезми. Безусловно, имя вам знакомо, 9 век, почему столь известен сей муж? Ну, первый его трактат, по которому Европа с 12 века познакомилась с арабскими или индийскими числами, или арабско-индийскими числами, это как раз вот его трактат об индийских числах, где он детально излагает все, что было известно о десятичной системе счисления и правила действия над числами в десятичной системе счисления. Кстати, к этому времени использовалось на Ближнем Востоке две системы с основанием 60 и с основанием 10. С основанием 60 шло еще от Вавилона, с основанием 10 из Индии. Вот, и, значит, вот Мохаммед бен Муса аль-Хорезми, или я говорю бен Муса, а узбеки иногда говорят, что это неправильно, надо говорить ибн Муса. Ну, наверное, так оно и есть, как там в старике Хаттабыч было, ибн, да, ибн Хаттабыч. Вот, значит, наверное, так оно и есть. Значит, что он еще написал очень полезного? Еще очень полезно он написал книжку под названием, тут узбеков нет, поэтому меня поправить некому, слава богу, «Китаб Аль-Джабр Валь-Мукабала». Что китаб, это я точно знаю, я в Ташкенте был и вообще в Узбекистане не один раз, и поэтому китаб – это книга. И в былые времена, в советские времена, у них книжных магазинов было много, сейчас, конечно, за ненадобностью они закрыты. Вот, китаб, книга, Аль-Джабр. Какое-то созвучие, наверное, у вас возникает. Валь-Мукабала. Значит, что это означает? Альджебр означало в переводе на наш язык перенос из одной стороны в другую. Для чего? Это он всегда преобразовывал уравнение так, чтобы ни в одной части не было отрицательных элементов. Стало быть, добавлял равные величины так, чтобы не было отрицательных величин в уравнении. Это альджебр. Валь-Мукабала. Насколько мне известно, это приведение подобных чисел. Значит, в конечном итоге он приводил уравнение к такому виду простейшему. Естественно, не тогда это писалось не так. И я совершенно не пытаюсь вам морочить голову. Сейчас бы это выглядело так, эта бы система, эти бы уравнения выглядели бы так. А х равно b. Сложнейшее уравнение. Или, скажем, там, ах квадрат равно b. Затем ax квадрат равняется bx. Вот так вот. Затем уравнение уже и такого вида. X квадрат плюс bx равно a. Вот это я даже напишу. Потому что для него x квадрат плюс bx равно a, x квадрат плюс a равняется bx, a плюс bx равняется x квадрат, это все три разных уравнения. Каждое решается по-своему. Потому что все коэффициенты должны быть положительными. Вот я поэтому и выписал, не поленился, что вот это вот для него были разные уравнения. И он давал правила решения таких уравнений. Ну, от слова «альджебр» появилась алгебра. И это были уже решения не геометрические, а алгебраические. И от «аль-Хорезми», да.
Вы сказали, что раньше по-другому записывалось, а как?
Вы думаете, я по-арабски умею писать?
По-арабски?
Да. Значит, итак, «альджебр» понятно, что от этого слова произошла алгебра. А алгоритм от аль-Хорезми. Кстати, у нас алгоритм, а в Петербурге на протяжении многих десятых лет никто не говорили, не писали алгоритм, писали алгорифм. Это вот местничество такое. В Москве был алгоритм, а в Питере был алгорифм. Вот, значит, ну, о ком я еще обязательно должен сказать? Омар Хайям, как я могу не сказать об Омаре Хайям. Значит, это 1043-1123 год. Про него известна вот дата. Про Аль-Хорезми известно, что жил в 9 веке, и все. А вот про Омара Хайяма известно больше. Я понятия не имел, что Омар Хайям замечательный математик. Я увлекался очень его рубаи, четверостишие, совершенно изумительный, уникальный. Если кто из вас еще их не читал, то это ваше счастье, потому что вы имеете право, возможность, вернее, первый раз насладиться этими замечательными четверостишиями. Они очень остроумны. Да, правда, так сказать, тематика у них довольно однообразна. Это он в основном о вине и о женщинах писал, но писал очень интересно. В основном. Вот, но оказывается, знаменит он не только этим. Он действительно выдающийся ученый, блестящий математик. Он, кстати, так же, как и Аль-Хорезми, пытался доказать пятый постулат. Хотя они занимались алгеброй, но пытались доказать пятый постулат. Но, так сказать, и он, и еще потом Насиреддин, не Насиреддин, ради бога, Насиреддин это из Бухары, там это замечательный герой книги Соловьева. И, кстати, я думал, что это изобретение Соловьева, Насиреддин. Спросил узбеков, нет, говорят, это у нас старинная такая вещь, давно было известно про Насиреддина. Или я говорю, вам непонятно, о чем я говорю? Кому-то понятно, кому-то нет. Это замечательная вещь. И фильмы были Насиреддин в Бухаре, там еще какое-то похождение Насиреддина. Это фильмы, правда, очень старые, довоенные еще. Но они очень хорошие. А главная книжка хорошая Соловьева «Похождение Насиреддина». Так вот, это не он. Насиреддин – это был ученый, который жил в 13 веке. Ну ладно, я уже перескочил с Омара Хайяма на Насиреддин, все-таки Омар Хайям. Омар Хайям решал уравнение первой и второй степени и даже уравнение третьей степени с помощью конических сечений, как пересечение конических сечений. Давал приближенные методы решения такого рода уравнений. Вот, значит, о ком еще скажу. Ну, значит, вот про Омара Хайяма, пожалуй, все. Может быть, только еще надо было сказать, что он давал также и численные приближения к иррациональностям. Некоторые способы получения численных приближений и иррациональностей. Ну, наверное, надо вот, раз уж я сказал про Насиреддина, то тогда скажу и такую вещь. У него был трактат в 13 веке, в котором излагалась система плоской и сферической геометрии. И даже тригонометрии формулировалось определенные вещи, и он отделил тригонометрию как самостоятельно интересную дисциплину от астрономии, хотя придумывалась она, конечно, именно из-за задач астрономии. Тригонометрия. Так, я смотрю, кого бы не пропустить в хронологическом порядке. Значит, ну, пожалуй, назову Улугбека. Великий правитель Самарканда, Улугбек. Он очень интересовался астрономией. И у него уже таблица синусов с шагом в одну минуту с точностью до 9-го знака. Что вам сказать? Значит, это и жил, значит, Улугбек. Он жил, сейчас я вспомню, дай бог память, так, с 1394 по 1449 год, вот так вот. Я могу дать и смерти, да нет, не ошибаюсь, пожалуй, так. То есть это начало 15 века. Почему я так подчеркиваю это обстоятельство? Потому что мне посчастливилось быть, ну, примерно четверть века тому назад, в Дели. И мне там с большой гордостью показывали, значит, вот то, что осталось от их обсерватории, Делийской обсерватории, вот какие там инструменты, какие там астрономические приборы, с какой точностью они работают и так далее. Я с почтением это все, всему этому внимал, а потом спросил, а какого времени все это? Оказалось, что это лет на 200 позже, чем у Улугбека, со значительно меньшей точностью. Ну, естественно, я про это промолчал. Вот. А вот я мог сравнить, и, значит, понял, что это сравнение не в пользу индусов, а в пользу Улугбека. Значит, Улугбек, кстати, пользовался как двумя системами исчислений, 60-тичной и 10-тичной, умел переводить из одной системы исчислений в другую. Вот. Вот. Теперь дальше. О ком еще надо было бы сказать? Араб Ал-Каши. Не Алкаш, а Ал-Каши. Значит, это 15 век. Очень интересно. Он вычислил пи, 17 знаков пи. Для этого пришлось вписывать в окружность 3 на 2 в 28 степени угольник. Для сравнения, Виета, который жил существенно позже, получил 9 знаков пи. Ал-Каши вы вряд ли знаете, а Виета, безусловно, вам известен. Это действительно был выдающийся французский математик, и о нем я, может быть, даже и сегодня что-нибудь скажу, а может, в следующий раз, не знаю. Но, тем не менее, он жил позже, чем Ал-Каши, и, значит, у него вот столько знаков. Значит, у них уже, значит, у них, у арабов надо отметить некую преемственность, как ни парадоксально, не с греками, а скорее с вавилонянами. То есть их интересовали рецепты решения алгебраических задач, а не геометрических больше, и они, в общем, исходили больше из интересов алгебры, чем геометрии. Вот очень быстро то, что я мог бы сказать по математикам Средней Азии вот того периода. В общем, они были самыми значительными учеными в мире, именно вот так, где-то с 9 до 15 веков. Вот примерно так. Что в Европе? В Европе постепенно, значит, она приходила в себя. И где-то к 15 веку, ну, произошло серьезное оживление, так сказать, кризис миновал. Я надеюсь, у нас на это уйдет меньше времени, чем 6 веков, может, не намного. Так вот, к этому времени чем могла гордиться Европа? Развитие руд, металлургии уже где-то в 1000-1100 году, 1100-е годы. Затем, значит, стекло, где-то порядка 1000 года. Бумага появилась в Европе в 12 веке. Естественно, она была изобретена раньше, но в Европе в 12 веке. Порох тоже был изобретен значительно раньше, но появился в Европе где-то в 13 только веке примерно. Вот так вот. Книгопечатание, это уже несколько позже, это в Европе 15 век. Значит, вот это все, конечно, подвигло цивилизацию, так сказать, к подъему. Образованные люди в Европе, единственные образованные люди, это монахи. И монастыри – это хранители культуры. И при монастырях появляются и университеты. И достаточно знаменитые. Один из первых университетов – это Болонья, Салерно, это еще в 12 веке. Оксфорд, Париж, это даже известна точная дата, 1167 год. А Кембридж чуть позже, что вызывает большую радость в Оксфорде. Кембридж только в 1209 году. Затем Неаполь, Прага, Пражский Карлов университет, это 1347 год. Вот. А затем Вена, ну и так далее. Все они, значит, подчинены церкви. Теперь, значит, учебное заведение, на самом деле, одно из первых учебных заведений, это было основано Гербертом из Орельяка. Ну, я всегда, когда рассказываю эту вещь, вспоминаю Мастера и Маргариту. Я очень надеюсь, что для вас это не пустой звук. Там Воланд приезжает в Москву с единственной целью познакомиться с подлинниками трудов чернокнижника Герберта Аврилакского. Имелся в виду Герберт из Орельяка. Значит, это очень интересный человек, о нем, наверное, можно сказать и поподробнее. Значит, он жил с 940 по 1003 год. Пастушонок в детстве. То есть и самый, что ни на есть, бедной семьи, пастушонок. Рядом был монастырь в Орельяке, и монахи обратили внимание на очень смышленого парнишку и дали ему уроки того, что, чем владели сами. Это значит риторика, схоластика, грамматика, вот такие вот вещи. В этих краях появился барселонский граф Борал II, которому монахи представили этому юношу, что уж очень он способный. Борал II действительно убедился в том, что парень очень толковый, и взял его с собой в Испанию. Орельяк – это юг Франции, а Барселона, естественно, Испания. Так вот, он его взял с собой и представил там архиепископу Аттону. Значит, потом они взяли Аттон и Борал к Иоанну XIII, к папе римскому. Когда они ехали, они взяли с собой, что, так сказать, вот, какой у нас есть талантливый человек, взяли его с собой. И на папу Иоанна XIII он произвел очень тоже сильное впечатление. Он оставил его для того, чтобы тот воспитывал сына императора Аттона I того времени. Аттон I, Аттона II. Ну, так дело и продолжалось, но к тому моменту Герберт понял, что ему немножко эти рамки тесны, и он хотел открыть свою школу. Открыть свою школу ему не понадобилось, он просто приехал в Рейнс, где уже школа существовала, из 972 по 982 год работал в Реймской школе. И стал известен по всей Европе, к нему приезжали учиться арифметики, геометрии, астрономии, схоластики, риторики, диалектики, даже игре на органе. Но наиболее известен он был тем, что он учил счету на абаке. Он предложил свой абак. Абаки были известны и до него. По свидетельству Геродота, ими египтяне пользовались задолго до нашей эры. Вот. Но что из себя представлял абак Герберта? Значит, это было 30 колоночек, покрытых дугами, Три колонки для дробей, остальные 9 по 3 подколонки для целых чисел. Причем над каждой подколонкой были надпись «Centum Decum Singularis» – 110 единиц. И в этих колонках он располагал не камушки, как было до сих пор, а изображения цифр, апексы, специальные свои изображения, ну, в каком смысле прообраз арабских цифр. Хотя принципиально это не отличается от того, чтобы камешки там были или это. И очень лихо пользовался этими вот инструментами для того, чтобы осуществлять арифметические операции, и обучал этому делу своих современников. В общем, этот счет превалировал в Европе очень долго. Ну, достаточно, в общем, по существу, где-то до 13 века. Дальше приоритет получили другие способы, алгоритмические способы. Это уже после Леонардо Пизанского. Я о нем, пожалуй, пару слов тоже скажу. Фибоначчи. Слово Фибоначчи, он, безусловно, известен. Вот это одно и то же. Леонардо Пизанский и Фибоначчи – это одно лицо. Так вот, значит, вот этому счету на абаке обучал Гербер. Кстати, любопытна его судьба в дальнейшем. В дальнейшем, значит, он стал служить Аттону II. И когда Аттон II скончался, то на престол зашел Аттон III, которому было всего 3 года. И Гербер приложил немало усилий для того, чтобы удержать корону на голове, а голову на плечах у этого Аттона III. В 998 году он стал архиепископом Равенны, Гербер. А в 999 году папой Сильвестром II, ни больше, ни меньше. Математик стал папой римским. Сильвестром II. В 1002 году было восстание в Риме. Аттон III был убит. Сначала они бежали вместе с Гербертом, но тем не менее Аттон III был убит. А в 1003 году при таинственных обстоятельствах погиб и Герберт. Ну, такая вот судьба основоположника счета на абаке в Европе. Так, пожалуй, вот я сказал, что про Леонардо Пизанского надо сказать. Вот я и скажу. Значит, действительно, личности в Европе, личности, появлялись в это время очень редко. Вот я назвал личностью Беда Достопочтенный, личность Герберт из Орельяка, личность Леонардо, купец Леонардо из Пизанский по прозвищу Фибоначчи. Фибоначчи, сын Боначчо. Он жил, тоже известно, с 1180 по 1240 год. Он написал книжку. Называлась она «Книга об абаке», 15 глав. Главным образом для того, чтобы говорить, что на абаке считать не надо. А считать надо алгоритмически, то есть на бумаге. К тому моменту бумага уже появилась. И была определенная, так сказать, война между алгоритмиками и абакистами, которая уже после Леонардо Пизанского завершилась достаточно уверенной победой алгоритмиков над абакистами. Хотя абаки были еще и другие, счет на линиях, так и так далее. Не буду вдаваться в подробности, потому что вряд ли это сейчас особенно интересно. Значит, что в этих книгах излагал Фибоначчи? В общем, в основном математический аппарат для решения прикладных задач, для приложения к коммерческим расчетам, для того, чтобы делить, так сказать, урожаи, распределять зарплату, считать налоги, многие вот такие вот вещи. Простые, сложные тройные правила, там пропорциональное деление, задачи на определение монетных проб, которые к тому моменту стали актуальными, фальшивомонетчики образовались. Вот. И, кстати, вообще задачи, дела, связанные с установлением порядка в финансовых системах, в Европе поручались на протяжении столетий самым умным людям. То есть такими делами занимались, вот скажем, уровни Исаак Ньютон, вот так вот. Может быть, поэтому в Англии все было в порядке с финансами. Вот уровень, так сказать, людей, занимавшихся проблемами финансов, монетными делами и так далее. Значит, какие еще задачи были? Задачи, в которых использовались арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, значит, вопросы, связанные там со средним пропорциональным, там предлагались решения неопределенных уравнений, опять-таки вычисления корней, квадратных, кубических корней, рецепты давались. Значит, геометрические задачи на теорему Пифагора было у Леонардо Пизанского. Вы поймите такую вещь, что в это время, дай Бог, достичь уровня Древней Греции. Даже этого не было. То есть надо было хоть как-то из руин что-то восстанавливать. Поэтому, когда вот я сейчас перечисляю, что там сделал Леонардо Пизанский, ну не бог весь что, казалось бы. Но если учесть, что это после того, как люди владели только четырьмя действиями арифметики, отдельные лица, типа беды достопочтенного, то это уже грандиозный успех. Вот все надо как-то учитывать время, в котором это все происходило. Значит, поэтому... Конечно, Леонардо Пизанский – это фигура выдающаяся. И потом, вот значит, посмотрите, самые, он умер в 1240 году. Потом серьезных личностей, опять-таки, нет. Ну, можно назвать, скажем, Иоганна Мюллера. Это где-то 15-16 век, опять-таки, определенных точных сведений нет. Хотя известно, когда издана его книжка. Вот это известно, 1461 год. 1461 год, Иоганн Мюллер по прозвищу Региамонтан, книга, пять книг о треугольниках всякого рода. Вот он опубликовал такую вещь. Значит, там он излагает тригонометрию, как плоскую, так и сферическую. Вот, отдельные тригонометрические данные. Причем он ввел даже такие понятия, которые потом... стали называться, скажем, тангенс и котангенс. И в его время этого названия не было. И составил таблицы этих функций. Отделил, кстати, тригонометрию от астрономии тоже, как и говорил я раньше. И причем, значит, применял алгебру к решению геометрических задач. Но ничего особенно творческого, так сказать, нет, за исключением вот этой вот самой тригонометрической вещи, о которой я сказал. Вот. Ну, наверное, естественно, было бы сказать, а что в России творилось? Ну, могу сказать такую вещь, там, из личности известен новгородский дьяк, значит, Кирик, который в 1134 году вычислял, сколько лет прошло от Рождества Христова, например, такая вот вещь, значит, вычислял, приплод стад, вычислял дни Пасхи. А это, кстати сказать, очень сложная задача. Вы же знаете, что это не день Парижской коммуны в один день, это 14 июля, и все, так сказать, или там взятие Бастилии, скажем, 14 июля. Вот. А день Пасхи – это плавающий. И, кстати сказать, вот вычислял он не очень здорово. Еще... В 16-17 веках русские послы ездили в Европу, чтобы получить информацию, когда будет православная Пасха. Вычислять сложно. Вот. Значит, ну он вычислял размеры Земли, Солнца, как Бог ему судья. Но тем не менее он пытался это сделать. А что касается счета российского, может быть, это стоит вспомнить. Значит, был малый счет и великий счет. По малому счету что было? 10 в четвертой степени невидя или тьма, 10 в пятой степени легион, 10 в шестой леотр, так называлось. А был великий счет. Одному Господу известно, зачем он. Мне, по крайней мере, понять не дано. Но он был. Посудите сами. 10 в шестой – это тьма, 10 в двенадцатой – легион, 10 в двадцать четвертой – Лёдр. 10 в 48 степени. Очень нужная вещь была, наверное, в те времена. Ворон. Угадайте, следующая какая? Сейчас. 10 в 49. Колода. А больше всего числа несть было написано. На мой взгляд, и больше, чем 10-24, там, или 10-12, тоже большего числа несть по тем временам. Нет, нужно было, оказывается, 10-48 и для чего-то 10-49. Не спрашивайте, для чего, не знаю. Я думаю, не знали и тот, кто придумывал. Но, по крайней мере, оригинально. Умом Россию не понять, действительно. Вот такая вещь имела место. Ну, хорошо. Значит, итак. На самом деле эпоха Возрождения. Вот свежая струя в цивилизации Европы. Это 15-16 века. И, значит, я говорил, что функционировали университеты, и все-таки самые сильные ученые оказались, так сложились обстоятельства, на севере Италии. Это Болонья, Венеция. Вот такие вот города, и в первую очередь Болонья. Значит, чем она прославилась, Болонья? Прославилась она решением алгебраических уравнений высоких степеней. Каких степеней? Третьей степени. Значит, квадратные уравнения к тому времени решать умели. Кстати, решали геометрическим способом. И, кстати, Болонские все, о чем я сейчас буду говорить, тоже геометрическим способом. Формулы Кардана, которые мы сейчас записываем и тоже пугаемся, потому что они выглядят ужасно даже в нынешней, современной, простейшей символике, их не было, они получали геометрические изображения соответствующие. Не дай Господь, только не спрашивайте меня, как они выглядели. Значит, итак, нужно было решать уравнение, хотели ученые того времени решить уравнение третьей степени. Что значит уравнение третьей степени? Это уравнение вида x куб плюс ax равно b. Если я что-нибудь поменяю местами, то это будет уже совсем другое уравнение. И как его решать, это уже другая вещь, это вообще другая песня совершенно. Но вот канонический вид исходный, над которым бились ученые того времени, вот такой, но не в такой записи, а риторической записи. Такая запись, приятная нашему глазу, и может быть неприятная глазу тех, кто будет жить через 500 лет, скажут, что же глупость какая-нибудь, я не знаю. Но, по крайней мере, значит, вот там все эти уравнения писались риторически. Вот надо было их уметь решать. Кому мы обязаны? Кто первый сумел решать эти уравнения? Профессор из Болоньи Сципион дель Ферро. Сципион дель Ферро. Он решал такие уравнения. Не очень понятно, владел ли он общим методом решения этих уравнений, или он догадывался, как решать при каждом А и Б эти решения заново, но, по-видимому, какая-то общая мысль у него на сей счет была, но он держал в глубочайшем секрете возможность решения этих уравнений. Этот секрет он открыл только своему зятю, а о нем по существу ничего не известно, а известно про его ученика Фиоре. Тот этой информацией владел. И хотел это активно использовать, например, в дуэлях на площадях. Значит, в то время было очень распространено такое явление, как дуэли по решению задач. То есть собиралась публика на площади, выходило два человека, один давал своему сопернику задачи, другой давал ему задачи, и вот надо было соревноваться в том, кто эти задачи решит, кто больше решит. И, кстати, получалось так, насколько перевес количества в решениях этих задач у одного над другим, столько человек он обязан пригласить на званый обед со стороны своего противника. Поэтому проигрывать было материально неинтересно. И вот такой диспут возник между ним и неким Тарталией. Тарталья, переводе на русский язык, это заика. Тарталья – это заика. Но вы, наверное, судите по пьесам.
Можно вопрос, между де Ферро или между его зятем?
Фиоре и Тарталья. Сыпин де Ферро стоял над этим. И не ввязывался в это дело. Фиоре хотел предложить Тарталье, и Тарталья... Кто такой Тарталья? Ну, во-первых, это человек из очень бедной семьи, к тому же еще и заик. Это дело в том, что там во время военных действий там что-то такое ранило его очень неудачно язык, что-то такое, поэтому он стал заикаться, косноязычен был, и ему тяжело было говорить. Но человек он был очень талантливый, способный, и достаточно быстро добился успехов, причем самоучкой, потому что ему, у его родителей не было даже денег на то, чтобы он учился в школе, так сказать, ну того времени. Какое-то самое начальное образование он получил, а потом вынужден был оставить школу, нечем было платить, и он сам получал образование. Причем настолько хорошо образовался, что, так сказать, понимал уже многие проблемы механики, математики и так далее. И, в общем, он тоже очень увлекся решением уравнений, и, в частности, считал, что он может решать уравнения третьей степени. И, значит, более того, он был уверен, что Фиоре блефует. Дело в том, что был такой к тому времени невероятно авторитет Лука Пачоли, может быть, это имя вам известно, Лука Пачоли, который говорил, что по поводу решения уравнений третьей степени известно может быть столько же, сколько по поводу квадратуры круга. То есть тем самым он ставил крест на решении уравнений третьей степени, считал, что их решить невозможно. Ну и Тарталья решил, что Фиоре блефует, и что, так сказать, а он что-то может, глядишь, и сообразит. И потом, и получил он от Фиоре 30 задач. Сам он тоже сочинял какие-то задачи, и только потом ему стало известно, вдруг из каких-то источников, что Фиоре не блефует, а действительно знает, как решать задачи. Но он ему дал свои задачи, а не те, которые Фиоре ему предложил. И тут Тарталья вынужден был где-то уже очень всерьез врубиться в это дело. Задачу он получил за 2 месяца до турнира, а за 8 дней до этой битвы он, наконец, всерьез занялся и, представьте себе, добился успехов. И он сумел решить эти уравнения, зависит, в отличие от Фиоре, который почему-то, так сказать, вот в какой-то момент растерялся и не смог справиться. Тем самым Тарталья на самом деле уже овладел секретом решения уравнений третьей степени, но никому его не открывал. Но как он будет тогда соревноваться в турнирах и так далее? То есть, понимаете, вот тогда это было достоянием, богатством, и стало быть, вот я знаю, больше никому знать не надо. Но появилось еще одно действующее лицо, Джакомо Кардано. Вот имя Кардано вам, безусловно, известно. Ну, во-первых, карданный вал. И он именно он от имени Кардано. Уж если я об этом заговорил, то, пожалуй, скажу. Дело в том, что когда французы вступили в Италию в качестве победителей там, послевоенных, то Кардано шел рядом с колесницей императора. И из-за того, что ему оказали такую честь, решил помочь ему. Сказал, что вот надо сделать подвеску из 2 валов под сиденьем этой кареты, и тогда на ухабах не будет переворачивать карету. Эта идея использовалась несколько сот лет. Так сказать, это на самом деле вот идея карданного вала вот, построена всего-навсего на 2 бревнах. Но сейчас немножечко другая система. Вот, значит, итак, Кардано был человеком, родившимся уже в такой состоятельной семье, получил очень серьезное медицинское образование. И, кстати, уж если о том говорить, то когда он написал свою автобиографию, он написал в конце жизни свою автобиографию, то он, как о математике, о себе писал очень немного. Он писал о себе как о великом враче. И он действительно был знаменитый врач во всей Европе. В Европе он консультировал самых выдающихся общественных деятелей Европы. Ну, консультировал и по медицине, но заодно и по астрологии. Представьте себе, он консультировал Папу Римского по астрологии. Но то, что Папа Римской астрологией занимался, это не в его пользу говорит, но факт есть факт. Вот. У нас, во всяком случае, церковь астрологию вряд ли признает. Вот. А у них вот такое существовало. И так он действительно написал огромное количество трактатов по медицине. Он говорил, что он умеет лечить от всего-навсего от 5000 болезней. Вот. И где там правда, где неправда, где-то частично правда, может, была. Он вообще себе был очень неслабого мнения. Характер у него был невероятно сложный. Он сам говорил, что для меня нет большего удовольствия, чем сказать что-нибудь человеку, что вызовет у того неприятное ощущение. Ну, вот такой у него был характер. И у Тарталья, кстати, был довольно противный характер, как это говорят современники. Так вот, Кардано занимался еще и математикой. Писал книгу, это я потом скажу, великое искусство. Значит, Но чего не хватало в этой книге? Изюминки. Решение уравнений третьей степени. А он не знал, как решать уравнения третьей степени. Но он знал, что это знает Тарталья. Поэтому он подозвал к нему своего, так сказать, представителя, чтобы тот разузнал каким-либо образом. На что Тарталья сказал, что уж ежели и публиковать, то, по крайней мере, я сам это сделаю, а не буду отдавать кому бы то ни было. Ну, Кардано на некоторое время успокоился, но он был невероятно тщеславен. Ему очень хотелось узнать секрет. Сам он до него дойти почему-то не мог. И он приглашал неоднократно Тарталью к себе в гости, и, наконец, однажды все-таки заманил, сказав, что он его там познакомит с губернатором, так сказать, там, с маркизом и так далее. Тарталья был тщеславен, он был низкого происхождения, познакомиться с губернатором для него было большой честью, он прибыл. И уж не знаю, под воздействием чего, но Кардано его уговорил открыть секрет, клятвенно заверяя, что публиковать он его не будет. Нет, он только узнает, ему страшно интересно. Действительно, вышла после этого книга Кардано, в которой этот секрет не был раскрыт. Но недолго он продержался и в конце концов опубликовал книжку под названием «Великое искусство», где обязательно изложил этот самый метод решения изложил метод решения уравнений третьей степени. Но на самом деле надо отдать Кардано должное. Он получал готовые рецепты абсолютно без доказательств. Понимаете, какое дело? Вы скажете, а что тут, собственно, доказывать? Подставил, проверил и все. Не было тогда этого инструмента, подставил, проверил. Если речь идет о геометрических построениях, куда подставлять, чего подставлять? Поэтому на самом деле требовались очень серьезные усилия по доказательствам этих вот вещей и получению общего метода решения уравнения третьей степени. Так что Кардано не просто, так сказать, вот плагиат взял и украл. Потом между ними разразилась жуткая полемика, каждый обвинял другого, но это уже с тех времен это и пошло. Понятие плагиата до того момента не существовало. Было естественно, что кто-то использовал результат другого. А вот со времен эпохи Возрождения вот возродилось, к сожалению, и такое. Оно не возродилось, а появилось. То есть, значит, на самом деле, конечно, Кардано использовал результаты Тарталии, но, безусловно, их усилил, безусловно, их привел в нормальный, так сказать, серьезный вид, и с тех пор это уже стал известным аппаратом. Он стал решать уже не только канонический вид этого уравнения, который решал Тарталья, а если даже перенести в другую сторону, опять же с положительными, конечно, коэффициентами, то и те уравнения он показал, как решаются. Вы скажете, где тут квадрат? Заменой переменной квадрат всегда можно убрать. Вот, теперь, а как с уравнениями более высоких степеней, четвертой степени, или там тем более пятой и так далее? Это у Кардано не было, но у него был ученик Феррари. Очень талантливый молодой человек. Не знаю, машина Феррари отсюда идет или нет, или от потомков Феррари, так сказать. Вот это уж я не знаю. Кардано понятно. Так вот, этот ученик, очень способный, предложил метод сведения уравнения четвертой степени к уравнению третьей степени. И тем самым получилось, что можно решать уравнение и четвертой степени. Был предложен диспут между Феррари и Тарталье. Этот диспут состоялся. Тарталья там потерпел полное фиаско. Уже пожилой косноязычный Тарталья против молодого, дерзкого, остроумного и сильного математика Феррари. Феррари разгромил Тарталья. Уж как тот потом кормил его соперников, своих соперников, я не знаю. Вот такова история, я постарался ее всякими байками раскрасить, значит, история решения уравнений третьей и четвертой степени. Что касается уравнений более высоких степеней, этот вопрос отложился надолго. Тут уже только в 19 веке появились результаты, которые ответили на вопрос, что можно сказать о решении уравнений более высоких степеней. Это только Абель в начале 19 века и Галуа сумели точно доказать, что нет общих формул для решения уравнений степени выше четвертой. Нет и быть не может. То есть это не значит, что никакие уравнения более высоких степеней не решаются. Частные виды этих уравнений могут решаться. В частности, тот же Абель предлагал, как решать уравнения седьмой степени, так называемые цепные уравнения. Но это конкретные виды, а не общий вид уравнения, скажем, пятой степени или шестой степени. Значит, вот этот вопрос оставался закрытым. И именно потому, что пытались найти, тот же Абель пытался найти формулы, и как это часто бывает, пришел к тому, что надо доказывать, что это невозможно. Так же, как Лобачевский пытался доказать пятый постулат, и пришел к выводу, что можно построить и постулат в другой форме, и все будет нормально. То есть, что доказать его невозможно. Значит, вслед за математиками итальянскими, я, наверное, уж скажу тогда о том, о ком я обещал сегодня сказать, о французе Виета. Почему я... Во-первых, это по профессии был юрист, очень успешный юрист. Настолько успешный, что он был советником парламента, а потом и советником короля Франции. Вот. И тем не менее, вот математика это была его хобби. Хобби, но которое на самом деле его прославило, а вовсе не его юридическая или там, и даже адвокатская деятельность, которой он занимался. Значит, он жил с 1540 по 1603 год. Так вот, он очень много сделал и для алгебры, и для тригонометрии. Он написал главный труд «Введение в искусство анализа», где уже изложил общую теорию решения алгебраических уравнений, которая к тому моменту сложилась. И именно общую теорию, а не отдельные рецепты. В частности, известная теорема Виета тоже была там предложена. Значит, он ввел, как ему казалось, удобные обозначения при записи уравнений. Неизвестные он обозначал гласными буквами, а известные согласными. Ну, вот настолько удобное обозначение. Затем, значит, он различал числа и величины. Числа это безразмерные, величины размерные должны быть. И свою алгебру он строил, конечно, над числами, то есть безразмерными величинами. Он первый предложил понятие бесконечного произведения. Что такое бесконечное произведение? Вот он вычислил 2 деленных на пи. Вот в таком вот виде. Как корень из 1/2 умножить на корень из 1/2 плюс 1/2 корня из 1/2 умножить на корень из 1/2 плюс 1/2 корня из 1/2 плюс 1/2 корня из 1/2 и так далее. Значит, вот такое бесконечное произведение, это было для 2 деленного на пи. это на самом деле дает бесконечное, так сказать, в пределе точное значение. Надо сказать, что ему было не очень просто, поскольку он напрочь отвергал отрицательные числа, считал эти вещи вполне бессмысленными. И это не так уж глупо. Вот мы с вами ко всему этому привыкли, считаем само собой разумеющимся. Вот друг Паскаль Арно приводил такой пример. Единица разделить на минус единицу. Чему равна? Минус единица. Минус единицу делим на плюс единицу. Тоже минус единица. В первом случае большая единица делим на меньшее. Во втором случае меньшее минус единицы делим на большее. А получаем одно и то же. Что, не так уж глупо? Понял, что сказал? А деленное на b. Это уже... Сейчас, кто же это? Забыл, кто это? Валлис, по-моему. Предшественник Ньютона. По-моему, да. А деленное на b. Пусть а положительное, а b 0. Тогда а делить на 0 бесконечность. А если b отрицательное, то а деленное на b величина отрицательная. Так? Здесь мы делим на отрицательную величину, стало быть, на меньшую величину, значит, должны получить большую величину. Но здесь мы получаем величину отрицательную, а здесь получаем бесконечность. То есть отрицательная величина больше бесконечности. Уловили? А делить на 0 бесконечность, а делить на b при а положительной величине отрицательная, то есть это получается отрицательная величина. Это отрицательное, это бесконечность. Но здесь мы а делим на меньшую величину, на отрицательную, чем 0. Значит, должны получить величину большую. Получается, что отрицательная величина больше бесконечности. Что-что? Потому что мы делим на меньшую величину. Когда мы с точки зрения Валлиса, если мы делим на меньшую величину, мы получаем больше. Мы делим на отрицательную величину, она меньше, чем 0, значит, должны получить больше. Конечно, здесь логика сомнительная. А вот насчет единицы и минус единицы даже не очень сомнительное. Хотя тоже. Ну, то есть, логика, которую можно разбить. Можно разбить, просто нельзя с отрицательными числами обращаться как с положительными. И все. И вот тогда все это летит. Все эти противоречия сводятся на нет. Но они интересные. Они будоражат мысль. По крайней мере, значит, вот Виета считал, что вот отрицательные числа использовать не рекомендуется. Хотя сам говорил, что решения даже в квадратных уравнениях могут быть, как он говорил, софистические, на самом деле комплексно сопряженные. И приводил примеры таких уравнений, где решения должны быть софистическими. То есть он не признавал даже отрицательных, а писал в то же время, что могут быть софистические решения, то есть комплексно сопряженные решения квадратного уравнения. Ну, еще раз подчеркиваю, что у него дается, в общем, не собрание рецептов, а общая теория уравнений. И он дал решение, полное решение треугольников по трем элементам. Вот это, пожалуй, привет. Вот сейчас мне вдруг мелькнуло, что я Джордана, то есть это самое, Кардана, я немножко обеднил тем, что не сказал еще одну важную вещь в его творчестве. Я забыл, что он заложил по существу начало теории вероятности. Дело в том, что он был азартный игрок, играл в кости. И написал книгу по поводу игры в кости, где по существу изложил начальные представления закона больших чисел. Вот, наверное, это надо было тоже сказать. Это я почему-то вот сейчас вдруг вспомнил, когда уже закончил говорить про Кардана. Но надо было, наверное, это отметить все-таки. Вот, теперь дальше. У меня еще 15 минут, я правильно, да?
Да.
Так, замечательно. Значит, время, о котором я вам говорил, вы себе, так сказать, примерно представляете, но должны представлять и такую вещь. Я, по-моему, в прошлый раз говорил, что вот задачи, даже арифметические, даже просто арифметические вычисления для людей того времени представляли большую трудность. То есть не только умножать и делить, а даже складывать и вычитать, скажем там, люди умели довольно плохо, но это худо-бедно умели. А вот что касается, скажем, там таблицы умножения, еще что самые образованные люди ей не владели. Лорды, так сказать, маркизы и так далее, самые образованные люди. То есть для них, и люди, а тем более даже большие трудности для простого люда это представляло. А нужны были писари, писцы, так сказать, счетчики, начисления зарплаты, счет налогов и так далее, и так далее. Все это требовало умения считать, умножать, делить и так далее. Как облегчить умножение и деление? И вот Кеплер в письме Шикарду профессору из Тюбингена пишет: некий шотландский барон, имени которого я не запомнил, сделал замечательное открытие. Любое действие на умножение и деление он сводит к чистому сложению и вычитанию. Поскольку вы уже устали, я вас немножко развлеку. Значит, много лет назад, а у меня точная хронология, 85-й год, я сломал ногу, был дома, так сказать, я уже по этому поводу вам что-то говорил, и мне присылали на отзывы всякие книжки, там, статьи и так далее. И вот пришла одна публикация, в которой было написано, что по указанию Кеплера Неппер и Брадис составили таблицы логарифмов. Тогда у меня волосы были густые, они встали дыбом. Понимаете, Неппер, 1614 год, Брадис, середина 20-го столетия. Без спиритизма тут не обошлось. И потом, уж больно совковая формулировка, по указанию, понимаете, ну, вы тогда еще не родились, слава богу, а в те времена, в советские времена, по указанию партии и правительства, так сказать, вот построен такой-то завод, по указанию. А по указанию открыть логарифм очень сложно. Вот если вам я дам указание там, доказать теорему Ферма, вряд ли вы, так сказать, тут же побежите выполнять это указание. Вот. Ну и, значит, поэтому эта формулировка, ясно, что была очень неинтересной. И кроме того, действительно, начало 17 века Неппер и середина 20-го Брадис. Трудно давать тому и другому указание одновременно. Значит, ну, понятно, какой отзыв я на сей труд написал, но это еще не все. Прошло очень мало времени, как я получаю еще один труд другого автора, в котором читаю. По указанию Кеплера Неппер и Брадис составили. Причем прочитать первый он не смог, потому что по понятным причинам первая не вышла в свет. Так же, как и вторая. Но вы будете смеяться, я через некоторое время получил третью публикацию с той же самой фразой. Где они слитно-монолитно все это списали, я не знаю. Мне это неизвестно. Но ясно, что они где-то, интернета тогда не было. Значит, ну где-то они что-то слитно-монолитно это списали у какого-то еще одного большого умника. Ну то, что они сами очень умные, это очевидно, потому что надо быть очень умным, чтобы в одно место, в одну упряжку орла и трепетную лань, да? Так вот, значит, в действительности вот та цитата, которую я вам привел, напрочь опровергает, я поэтому и процитировал. Кеплер не только не давал указания Неппера, он просто некий шотландский барон, имени которого я не запомнил. Он его не знал, просто знал. Имени которого я не запомнил, сделал замечательное открытие. Любое действие на умножение и деление он свел к чистому сложению и вычитанию. То есть он опубликовал в 1614 году Неппер таблицы, как он написал, без ложной скромности, замечательные таблицы логарифмов. Значит, действительно, он там приводит таблицы логарифмов тригонометрических функций от 0 до 90 градусов с шагом в одну минуту. Неппер, кстати, жил с 1550 по 1617 год. Эти ну, для чего они придуманы? Именно для того, чтобы логарифм произведения равен сумме логарифмов. Ну и, кстати, тут же сразу замечательный профессор из Уэльса Гюнтер тут же изобрел логарифмическую шкалу. То есть планку, на которой отложил логарифмы, брал циркули такие вот измерительные циркули, то есть с двумя ножками, замерял значение сумм, и тем самым по свойству логарифма получалось, что вместо логарифма АВ, это логарифм А плюс логарифм Б, складывал эти логарифмы, получал логарифм произведений, по той же самой шкале обратным потенцированием получал произведение. Удобно? Ну, конечно, нет. С этими циркулями, так сказать, и точность там весьма сомнительная и так далее. Но это был первый шаг. И начали, как из рога изобилия, сыпаться книги по таблице логарифмов. Значит, это уже профессор Брик уже в 1617 году опубликовал это в Лондоне. Восьмизначные таблицы логарифмов, числа от единицы до тысячи. Затем в 24 году от единицы до 20 тысяч, и почему-то вот такие, от единицы до 20 тысяч и от 90 тысяч до 100 тысяч. Может быть, в этом какой-то смысл есть, я не знаю. Но вот таблицы, такие таблицы логарифмов он предложил. Значит, затем они посыпались в действительно большом количестве. Ну, кстати, может возникнуть естественный вопрос. А, собственно, а считать как-то логарифмы умели или нет? Вот использовать какие-нибудь аналитические методы? Да, профессор Меркатор, значит, из Лондона, член Лондонского королевского общества, используя результаты Сен-Винсета о том, что... Ну, в общем, сейчас скажу, пожалуйста. Вот если есть y равно единице на x, вот это точка А, вот это точка Б, вот это точка А1, вот это точка B1, и координаты AB, соответственно, пропорциональны A1, B1, то вот эти площади равны между собой. Ну, интеграл от A до B логарифм, то есть от единицы на x от логарифм x, мы с вами сейчас понимаем, логарифм x от A до B, значит, логарифм B минус логарифм A, это логарифм B, деленного на A, а раз B, деленное на A здесь, равно B1, деленное на A1 здесь, значит, логарифмы равны, стало быть, интегралы равны, стало быть, площади равны. Это я сейчас так вам спокойно говорю. Или я бы слишком проговорил, первый курс от вас уже ушел, вы не помните. Ну, простите, ребят, вам же ГОСы сдавать. Да, вам же ГОСы интеграл от одной х, вы это все-таки, что это логарифм х, надо помнить, да? Натуральный. И что... Так что куда вы денетесь? Ну, и так, это в обычной системе. Координаты. Значит, это y равно единице на x. А если передвинуть на единичку вправо, скажем, на единичку вправо, то тогда уже будет y равняться единице, деленное на единице плюс x, не так ли? Замену перенял, единицу. Значит, это умели раскладывать. Единица минус x плюс x квадрат минус x куб. Ну, для модуля x меньше единицы. Ну, действительно. Если это в геометрической прогрессии бесконечно убывающая первая на единице минус куб. Тогда уже владели некоторыми способами вычисления, интегрирования. Уже к тому времени были известные результаты Кавальери, Ферма по численному интегрированию. И поэтому, значит, получается, что площадь, которая заметается вот этой кривой, она уже равняется логарифму от единицы плюс х, не так ли? Ну, интеграл от этого, логарифм от единицы плюс х. И значит, от этого логарифм от единицы плюс х, а от этого по членам интегрируем, получаем х минус х квадрат пополам, плюс х куб на 3, минус х четвертый на 4, плюс и так далее. Вот получили формулу для вычисления логарифма. Но она только для x по модулю меньше единицы, значит, вот какие-то методы отыскания логарифмов все-таки уже существовали. Не только таблица, вот я к чему это клоню, не только по таблицам можно было считать. Значит, но хотелось усовершенствовать то, что сделал Гюнтер. Гюнтер предложил шкалу логарифмическую. И тут я, пожалуй, скажу, опять-таки у меня есть несколько минут на то, какие все-таки... инструменты для счета, пожалуй, первые после Абака имеются в истории человечества. Вот одним из первых инструментов вот логарифмическая линейка. И тут история, значит, обычно упоминает о замечательных людях. Но в первую очередь Уильям О. Тредд и Ричард Деламейн. Значит, Уильям О. Тредд это был, вообще говоря, он получил блестящее образование. Итон, Кембридж, вот так вот. Но стал проповедником, стал священником в деревне всего-навсего. Проповедник он был аховый, как пишут современники, но математик он был истовый. И значит, он постоянно занимался всякими математическими проблемами. И как только узнал о логарифмах, так ему стало интересно, нельзя ли как-нибудь упростить счет логарифмов, вычисления логарифмов. И он придумал логарифмическую линейку. Значит, у него был ученик такой, Форстер. Однажды они беседовали, и Форстер что-то упомянул о шкале Гюнтера, с большим пиететом о ней отозвался, на что Отрет сказал, что, собственно, ничего особенного, есть гораздо более интересные вещи, и сказал свою идею, и показал. Значит, он имел кольцо и внутри круг, и по образующим логарифмические шкалы. И вращая одно кольцо относительно круга, он перемещал, и тем самым возникало уже известное расстояние между одним логарифмом и другим. То есть вот она, разность, а нужно было, можно было и сумму, и так далее. Форстер очень удивился, что такое замечательное открытие он держит в секрете. И сказал, что это надо немедленно публиковать, и предложил свои услуги по этому делу. И действительно, через какое-то время вышла работа, где было два автора, Отрет и Форстер. Но это было уже, на самом деле, не некоторое время, а довольно приличное время прошло. Это было уже где-то в районе 1630 года. Так. Ну, значит, и случилась такая вещь, что опять-таки где-то встретились, ну, буквально чуть ли не на улице. Вот Ред встретился с бывшим своим ассистентом Деламейном и сказал ему о своем вот этом вот открытии. На что Деламейн сказал, собственно, у меня вот такой уже есть. Ну, тут вот оно и началось. Значит, дело в том, что Деламейн оказался очень шустрым, и он опубликовал раньше, чем это сделал Отрет, результаты по вот этим вот концентрическим кругам и кольцам. Значит, у Отреда была сделана линейка, которая содержала 8 концентрических колец. Значит, на одной просто логарифмы чисел, на других логарифмы тригонометрических функций. И все это можно было вращать. Были некие радиальные пазы, которые позволяли отмечать значение логарифмов. А у Отреда, то есть у Деламейна их было аж 13 таких вот. То есть еще более продвинуто. Но все было бы ничего, и даже Деламейн оттиски своих вещей посылал Отреду на просмотр. Но, как всегда, были благожелатели, ученики, которые нашептывали каждому из своих шефов, что вот противник очень нехороший и ворует у него результаты. Ну и действительно, дальше началась жуткая полемика в прессе, где каждый обвинял другого в плагиате, в воровстве, и, в общем, самыми нехорошими словами друг друга обзывали. Кто прав, кто виноват, я не берусь через 300, через 400 лет, через 400 лет говорить, кто прав, кто виноват, несерьезно. Не исключено, что это витало в воздухе. И, так сказать, может быть, они даже и независимо друг от друга это сделали. Или, может быть, кто-то первый, так сказать, нечаянно, так сказать, уловив идею другого, даже не подумав о том, что это воровство, и сделал соответствующий результат, сделал соответствующее открытие. Но такое имело место. Значит, вот. Кстати сказать, сам Отрет относился к такого рода изобретениям весьма критично. Мне это очень импонирует. Значит, вот что я имею в виду. Он говорил, что, конечно, инструменты – это вещь замечательная, но при этом хорошо бы еще и голову иметь, откуда что и как берется. Вот я обязательно сейчас найду цитату, которую я когда-то выписал. Просто от него. Вот Отрет что говорил. Истинный путь ко владению искусством, значит, искусство вычислений имеется в виду, происходит не через инструменты, но через доказательства. И это нелепая манера невежественных учителей начинать с инструментов, а не с науки. Поэтому вместо мастерства их ученики обучаются только трюкам, Это приводит к потере времени и превращению умов в ленивые и невежественные. Использование инструментов превосходно, если человек владеет истинным мастерством. Я, по-моему, уже вам как-то говорил, а может быть и нет, я, честно говоря, не помню, что вот когда задают вопрос, так сказать, компьютеризация – это хорошо или плохо, владение не только компьютерами, но и калькуляторами – вещь хорошая или плохая. Я всегда приводил пример. Вот спрашиваешь ученика, чему равняется синус пи пополам. Одну минуточку лезет в карман, у него, так сказать, очень продвинутый калькулятор, он достает, ага, пи пополам, замечательно, набирает синус, великолепно, да, и говорит 0,9999. Вот тогда хочется этот калькулятор разбить о его голову. Калькулятор жалко. Вот, понимаете, вот это то самое, о чем говорит Этрет. Надо при этом еще понимать, что ты делаешь, а не только, вот, так сказать, манипулировать не только пальцами, но и головой. Ну, дальше еще я буквально несколько слов скажу в следующий раз. Мне осталось буквально несколько слов об истории этой самой логарифмической линейки, какие еще были достижения в этой области, просто у меня уже нет времени, наверное. А дальше расскажу уже о действительно родоначальниках вычислительной техники, уже более или менее относительно современной, весьма относительно, я имею в виду Шикарда и Паскаля. Шикарда, Паскаля, Лейбница. Может быть, вот так вот. А сейчас спасибо за внимание, все. Что-то потеряли.